Эти предметы можно было бы раздобыть и позже, но наступало время держаться от городов подальше, от больших и маленьких. С другой стороны, тиншимская публика располагала собственным транспортом для доставки всего необходимого из городов, где еще не было признаков эпидемии. Так или иначе, два грузовика не составили бы разницы, и мы выехали так же, как и приехали. Погода стояла все еще теплая. Некоторые деревни уже дышали смрадом, хотя на возвышенных местах запах был почти незаметен. Изредка в поле у обочины дороги мы видели трупы, но, как и в Лондоне, инстинкт загнал большинство жителей под крыши. Деревенские улицы были пустынны, пусто было и в окрестных полях, словно вся человеческая раса со своими домашними животными внезапно улетучилась с лица земли. Так было до Стипл-Хани. С дороги, пока мы спускались по склону холма, деревушка была видна как на ладони. Она раскинулась на другом берегу небольшой сверкающей речки, над которой аркой нависал каменный мост. Это было тихое местечко, обступившее сонную церковь и очерченное по окраинам пунктиром белоснежных коттеджей. Казалось, никакие события за последние века не нарушали покой под его тростниковыми крышами. Но, как и в других деревнях, ничто в нем не шевелилось, и ни единый дымок не поднимался над его трубами. И вот, когда мы уже проехали середину склона, мои глаза уловили какое-то движение. Слева от моста на том берегу стоял наискосок к дороге двухэтажный дом. С кронштейна на стене свисала гостиничная вывеска, а в окне над нею развивалось что-то белое. Подъехав ближе, я разглядел человека, который отчаянно махал нам полотенцем, высунувшись из окна. Я решил, что это слепой, иначе он выбежал бы на дорогу нам навстречу. И он не был болен, слишком уж энергично он размахивал своим полотенцем. Я дал Коукеру сигнал и затормозил, едва мы съехали с моста. Человек в окне бросил полотенце. Он прокричал что-то неслышное в шуме моторов и скрылся. Мы выключили двигатели. Стало так тихо, что мы услышали в доме торопливый стук каблуков по деревянной лестнице. Дверь распахнулась, и человек, выставив перед собой руки, шагнул на улицу. Из-за ограды слева молнией хлестнул длинный жгут и ударил в него. Он пронзительно вскрикнул и упал. Я схватил дробовик и вылез из кабины. Я осторожно обошел изгородь, пока не увидел Трифида, затаившегося в тени куста. Тогда я снес ему верхушку. Коукер тоже вышел из своего грузовика и встал рядом со мной. Он взглянул на труп человека, потом посмотрел на обезглавленного Трифида. «Да ведь он... Нет, черт возьми! Не может же быть, чтобы этот урод нарочно поджидал его здесь!» — сказал он. «Простая случайность, наверное. Не мог же он знать, что человек выйдет из дверей. Но не мог, ведь правда!» «А если мог, сработал он очень точно», — сказал я. Коукер обеспокоенно посмотрел на меня. «Чертовски точно. Но вы же не хотите сказать...» «Все как сговорились, ничему не верить о Трифидах», — сказал я и добавил. «Поблизости могут быть еще другие». Мы тщательно обследовали все укромные местечки по соседству, но ничего не нашли. «Хорошо бы выпить», — предложил Коукер. «Если бы не пыль на прилавке, маленький бар в гостинице выглядел бы весьма обыкновенно. Мы налили себе виски. Коукер залпом проглотил свою порцию. Затем он обратил на меня встревоженный взгляд. «Это мне не нравится. Совершенно не нравится. Послушайте, Билл, вы должны знать об этом гораздо больше, чем все остальные. Ведь не мог он... Я хочу сказать, что он ведь просто случайно оказался там, правда?» «Мне кажется...» — начал я и остановился, прислушиваясь к барабанной дроби снаружи. Я пересек комнату и распахнул окно. Затем я всадил в обезглавленного Трифида заряд из второго ствола, на этот раз в основании стебля. Барабанная дробь смолкла. «Самое скверное в Трифидах», — сказал я, когда мы налили по второй порции. «Это те их свойства, о которых мы ничего не знаем». И я рассказал ему о теориях Уолтера. Он содрогнулся. «Не станете же вы серьезно уверять, что они разговаривают, когда издают этот треск?» «Не знаю», — признался я. «Я, пожалуй, возьмусь утверждать, что это своего рода сигналы. Но Уолтер считал это самым настоящим разговором, а уж он-то знал Трифидов лучше, чем кто бы то ни было. Я извлек расстрелянные гильзы и перезарядил ружье.
И он в самом деле говорил об их превосходстве над слепым человеком.
«Это было много лет назад», — напомнил я.
«И все же странное совпадение».
«Ничего странного», — возразил я. «Любой удар судьбы можно представить странным совпадением, если набраться терпения и подождать». Мы выпили и повернулись, чтобы идти. Коукер посмотрел в окно. Затем он схватил меня за руку и показал на улицу. Из-за угла, раскачиваясь, вышли еще два-три Фида и заковыляли к ограде, служившей укрытием первому. Я подождал, пока они остановятся, и затем снес обоим макушки. Мы вылезли через окно, которое было достаточно удалено от любого возможного места засады, и направились к машинам, осторожно оглядываясь по сторонам.
«Еще одно совпадение?» — спросил Коукер. «Или они пришли поглядеть, что случилось с их приятелем?»
Мы выехали из деревни и помчались по узким проселочным дорогам. Мне показалось, что трифидов вокруг стало гораздо больше. А может быть, я просто не замечал их раньше? Или их действительно было меньше, поскольку мы ехали до этого по шоссейным дорогам? Я по опыту знал, что трифиды стремятся избегать твердых поверхностей и считал, что такие поверхности, возможно, причиняют какое-то неудобство их ногам-корням. Однако, подумав, я постепенно пришел к убеждению, что их было много и раньше, причем относились они к нам не безразлично. Не исключалось, что вовсе не случайно они двигались именно в нашу сторону, когда мы видели, как они ковыляют к шоссе через поля. Более очевидное доказательство мы получили, когда Трифид ударил в меня из-за живой изгороди. К счастью, целиться в движущуюся машину он не умел. Удар был нанесен на мгновение раньше, чем нужно, и жало оставило след из капелек яда на ветровом стекле перед моим лицом. Прежде чем он успел нанести второй удар, я был уже далеко. Но после этого я, несмотря на теплую погоду, закрыл окно рядом с собой. В течение прошлой недели я думал о трифидах только когда они были у меня перед глазами. Они встревожили меня и в доме у Джозеллы, и когда напали на нас в Хэмпстеде, но большую часть времени мне приходилось тревожиться совсем по другим, более насущным поводам. Теперь же, оглядываясь назад, вспоминая Тиншем таким, каким он был до того, как мисс Дюран очистила его с помощью дробовиков, и состояние деревень, через которые мы проезжали, я начал задавать себе вопрос, какую роль могли сыграть трифиды в исчезновении населения? Через следующую деревню я ехал медленно, внимательно приглядываясь. В нескольких палисадниках я заметил трупы, лежащие там, по-видимому, не первый день. И почти в каждом случае где-нибудь поблизости оказывался трифид. По всему было видно, что трифиды становятся в засаду только на мягкой почве, куда можно на время ожидания зарыться корнями. Там же, где дверь дома открывалась прямо на улицу, увидеть труп можно было редко, а трифида — никогда. Я представлял себе, что произошло в большинстве деревень. Жители выходили за едой. Пока они передвигались по мощенным участкам, они были в относительной безопасности. Но стоило им покинуть тротуары или просто оказаться рядом с садовой оградой, как они попадали под смертельные удары. Кто-нибудь успевал вскрикнуть, и это усугубляло ужас оставшихся в домах. Время от времени голод выгонял на улицу следующего. Некоторым посчастливилось вернуться, но в большинстве они теряли ориентировку и бродили, пока не падали от истощения или не вступали в пределы досягаемости трифида. Уцелевшие могли догадаться, что происходит. Те, у кого был сад, могли услыхать свист жала, и они осознавали, что им остается только одна альтернатива — умереть от голода или разделить судьбу покинувших дом. Возможно, многие заперлись в домах, довольствуясь наличными запасами еды и ожидая помощи, которая никогда не придет. Такова, возможно, история человека из гостиницы в Стиплхане. Мысль о том, что в деревнях, через которые мы проезжали, еще могли сохраниться изолированные группы уцелевших жителей, была не очень приятной. Она снова вызвала ощущение, знакомое нам по Лондону.
По всем нормам цивилизованной жизни следует попытаться найти их и сделать для них что-нибудь. И горькое сознание того, что всякая попытка такого рода обречена на провал. Та же самая проблема. Что здесь можно сделать с самыми лучшими намерениями, кроме как продлить агонию? Опять на время утихомирить свою совесть только для того, чтобы опять увидеть крах своих усилий. Мне пришлось твердо сказать себе, что в район землетрясения не лезут, когда еще рушатся здания. Спасательные работы надо начинать, когда толчки прекратятся. Но доводы разума не облегчали душу. Старый профессор был прав, когда подчеркивал трудности психической адаптации. Трифиды в большой степени усугубили катастрофу. Помимо плантации нашей фирмы, в стране было множество других питомников. Они выращивали трифидов для нас, для частных покупателей, для продажи менее значительным компаниям, которые занимались переработкой трифидного масла. И большинство этих питомников по климатическим соображениям располагалось как раз на юге. Но их было больше, чем я думал. Если все виденное нами было результатом более или менее равномерного распределения на местности вырвавшихся на волю трифидов. И уж совсем не успокаивала мысль о том, что ежедневно все новые и новые экземпляры достигают зрелости, а урезанные трифиды медленно, но верно восстанавливают свои жало. Сделав еще две остановки, одну для обеда и другую для заправки горючим, мы въехали в Биминстер ранним вечером примерно в половине пятого. Мы доехали до центра города, не обнаружив никаких признаков пребывания здесь группы Бидли. На первый взгляд здесь все было мертво, как и в других местах, которые мы видели сегодня. Главная улица с ее магазинами была пуста, только у обочины на одной стороне стояли два грузовика. До них оставалось еще 20 метров, когда из-за них выступил человек с винтовкой. Он выстрелил поверх моей головы и затем снизил прицел.